Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:08, среда, январь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 4 градуса, ощущается как один. Грудь колесом и вперед на любимую работу, пишет Джонни, и говорит: привет всем гудошника-любам. Страшно звучит, конечно. Доброе утро, хорошего и позитивного дня, друзья, пишет Вася Куролесов. Искра-то завелась или не рисковали, пишет Нилс Майкл. Вы имеете в виду президент наш вчера в Искре посидел, это новая машина наша. Так, а вам случайно не родственники звезды в вашем телеграм-канале ставят? Иначе как объяснить сотни звезд под некоторыми постами? А может, у вас и вовсе появился тайный поклонник, пишет Евгений. Не поклонник, а поклонница. Вот, во-первых. А во-вторых, я всех своих родственников предупредил. Ни в коем случае мне звезды, конечно, никакие не ставить. Это же убытки в семье. Как объяснить то, что у меня, так сказать, много звезд в Телеграм? Такая у меня аудитория, ребята, такая аудитория. Вы можете гоняться за толпами, вот, а я, знаете, выискиваю единицы, и они становятся моими адептами, вот, преданными поклонниками моего мастерства. Да-да, да, лучше выключить этот свет, потому что сейчас, мне кажется, мы загорать начнем под ним. Кто это включает здесь, я не понимаю. Что-то такое ощущение, что хотят нас прооперировать прямо здесь. Настолько хороший свет, прямо замечательно. Спасибо. Доброе утро, Алексей. Почему ваш канал не попал в топ-50 авторских телеграм-каналов, пишет Василий. Не знаю, а чей это топ? Знаете, что самое главное? И тут я вам скажу откровенно, чтобы мой канал попадал в топ-50 авторских телеграм-каналов в лично вашем топе, и я не имею в виду конкретно прямо вас, Василий, но при этом я имею в виду и конкретно прямо вас, Василий. Вот что самое главное. А там кто кого в какие топы где помещает и как нахваливает, мне неинтересно. Понимаете, о чем я? Доброе утро, а где Сигма? А мне должны были на 10-ю кнопку поставить Sigma Boy, так и не поставили, наверное. Подумали, я шучу, да? Нет? Может, сделаете? Мне нужно на 10-ю Sigma Boy. Почему-то не знаю, почему-то не ставят, я не знаю. Так. Топ 100 лучших телеграм-каналов. Вот. Ой, Василий, это вообще мне интересно. Лучших для чего? Вот начинаю читать. Так, ну вот это хороший. Это не знаю. Это странный. Это безымянный. Этот якобы советует правильно, но врет. Лажа какая-то. Ну я просто смотрю. Вот это ничего. О, это вообще ад. Вообще бредер. Так, отстой. 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 Так, авторские. Угу, понятно. Ни о чем. Непонятно. Понятно. Не знаю. Отстой. Понятно. Отстой. Понятно. Неплохо. Интересно. Нет. Да. Нет. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Ой, отстой. Отстой, отстой, отстой. Интересно. О, друзья мои. Интересно. Ладно, ну, короче говоря, давайте так. Есть что-то интересное. Но главное, чтобы... Ну, так, в основном, конечно, не понятно. Как вам канал такой-то? Я такой не знаю, я вам честно скажу. Вроде раньше знал, а раньше сейчас не знаю. Вы хоть номера говорите, пишет Василий. Кстати, отличный формат, пишет Савелий Михайлович. Да, а чё нет? Что там у вас происходит? Да ничего не происходит, у нас все нормально. В чем прикол с этой Сигмой из последнего в мире, музыки слушал MC Баба, пишет Роман Прохоров. MC Баба — это вообще бомба, конечно. Это тот глухонемой рэпер из какой-то страны, MC Баба. Вы про него? Мы с вами вместе слушали. Найдете нам MC Баба, напомнить людям? Значит, да, MC Баба — это топ. Топ. Но это, то есть, зарубежный топ. Вот. А Sigma Boy — это наши, значит, дети поют непонятные слова. И это понравилось на Западе там всем. Где взять силы встать на работу в 7 утра? Зачем это нужно до сих пор? Не понимаю, пишет Клойс. Ну, Клойс, честно, я тоже не понимаю. Ну, вообще, я много действий осуществляю таких, которые я не понимаю, зачем я их осуществляю. Угу. Если честно. Где взять силы на то, чтобы встать в 7 утра и пойти на работу? Как ни странно, вечером надо брать эти силы. Как это сделать? Ложиться спать. Ложиться спать. Пораньше, так сказать. Ну, в вашем случае, наверное, стоит, учитывая наш возраст, да, туда-сюда, я думаю, ну, хотя бы в 12-то надо лечь, так сказать, в нули надо лечь хотя бы. Ну так, ну, желательно в 11. Ну, в нули хотя бы надо. Хотите находить силы? Заведите собаку, пишет Резник. Да зачем собака? Собаку мы будем заводить в старости, когда наши дети вырастут и родят внуков, и перестанут нас к внукам уже допускать. Вот тогда мы заведем собаку и будем с ней ходить нам, потому что будет нечего. Но мы не сможем в тот момент уже рожать. И поэтому нам вот нерастраченное наше, родительское, надо будет куда-то тратить. На кого-то эту любовь, так сказать, вот, тратить. А на кого? Ну, вот собаки, кошки какие-нибудь, рыбки. Вот, выращивать зелень какую-нибудь на балконе. Не, ну, в смысле, там какую-нибудь драцену, там, я не знаю. Что, MC Баба слушали вы, нет, раньше? Да, вы тоже за MC Баба знаете. Все, поехали. MC Баба. Ну, на самом деле, гораздо лучше всего того, что я слышал в рэпе, я уже говорил об этом. В общем, всем рекомендую. Отличный певец, лучше многих наших, пишет СГ. Я считаю, что он явно. Во-первых, он, смотрите, он в кругу своих друзей, да? А у Пугачёвой нет друзей, поэтому уже MC Баба ее обошел. Это первое. Второе, его знают во всем мире. А Галкина никто не знает, он никому не интересен. Видите, вот уже двоих обошел. Он не финансировал ВСУ. Вот. А Макаревич перестал финансировать ВСУ в данный момент, потому что догадался, что ракеты могут полететь на его сына, который находится, оказывается, в России, представляете? Вот. А MC Баба всегда знал, что не надо финансировать ВСУ, поэтому он лучше Макаревича. Аж кровь носом пошла, пишет Василий. Не знаю, у меня кровь идет из ушей, когда я слышу «Под небом голубым есть город золотой». Вот это все-таки, что ты сказал? Я говорю, да ладно, я пошутил. На втором месте после Винни-Пуха, пишет Джекпот. Артура Пирожкова слушайте, пишет Клойс. Вы мне сначала скажите, Рева поддерживал ВСУ или не поддерживал ВСУ? Черный квадрат лепил или не лепил черный квадрат? У меня вот вопрос. А то я смотрю, он стал появляться активно везде, а я никак не могу понять, потому что мне кто-то говорил, что он поддерживал, что-то как-то поддерживал врага и как-то нас не поддерживал. И я не понял, да или нет. Нет, не поддерживал, пишет Клойс. Точно? Точно? Ладно. Вот, как будто ребенок не хочет спать и капризничает, пишет малыш. А, он Зуб даю, пишет Клось. Зуб даете? Ну ладно, смотрите. Смотри тогда. Ладно тогда, иди шути. Вот так. Ты скажи, ты «Черный квадрат» публиковал? Нет. Ладно тогда, иди шути. Нормально? Вот так нормально? Любое барахло, если оно не поддерживало ВСУ, будем считать талантом, пишет Анна Травина. Ну, слушайте, не мешает же нашим врагам любое барахло, которое поддерживает ВСУ, считать талантом, правильно? Дошло до того, что могут талантом назвать даже Верзилова, помните, такой был? Чё сразу про «Черный квадрат», пишет квадрат Малевича. Монет очка поддерживала. Да, аж какое-то странное у нее, конечно, название. Клойс. Но это вообще раздутая какая-то персона. Я так и не понял, кто ее слушал когда и кому она вообще нужна была. Странная. По мне, так ее исполнение и вид говорит о том, что она глубоко больна, в принципе. А что такое «Черный квадрат», пишет Вячеслав. Ну, в начале специальной военной операции были это, публикации по типу «Черный экран». Ну, я так называю «Черный квадрат». Получается, это прямоугольник, конечно, да? Квадратных экранов-то нету. «Черный прямоугольник», так скажем. Ну, вот это «Нет войне». Ну, Ургант, ну, помните, публиковал. Вот. Что-то не вижу его на каналах. Перед Новым годом видел его на Кутузе, ехал такой на Роллс-Ройсе, с сигарой в зубах, пишет Василий. Кто? И сигара ли это? Монеточка — это разве не сеть продуктовых магазинов, пишет Василий. В самом начале Рева и Светлаков заметались, было дело. Светлаков? Слышишь, есть Слепаков, тот вообще как бы помойка грязная. А есть Светлаков, и Светлаков заметался. Так... Писали, что Рева разорвал отношения с отцом, который живет в Донбассе, пишет Алексей. В Инстаграме 24 февраля 2022 года писал: «Прошу, остановите войну, подумайте о стариках и детях». Ну, ладно. Непонятно, почему новости про Макаревича из каждого утюга. По мне, про него вообще нужно забыть и не вспоминать. А здесь бесплатная реклама, пишет Александр. Не переживайте, он все равно не может воспользоваться этой рекламой. У нас очень хорошие, удобные законы для иноагентов, вот, у них там спецсчета и так далее, они все равно не смогут воспользоваться рекламой, которую мы им делаем. По итогу, рекламой, которую мы им делаем, если они каким-то образом захотят на этой рекламе заработать, воспользуемся все равно мы. Поэтому не парьтесь по этому поводу. А вот теперь Рева у нас опять в телеке скачет, пишет Глеб. Прикольнее будет, если потом новый сезон сериала с Зеленским выйдет, и мы будем смотреть. Вот это прикольно, согласитесь? Кто это смотрел вообще, вот мне интересно. С другой стороны, знаете, я в принципе задаюсь вопросом, кто это всегда смотрел, слушал и так далее. И до военных действий. Зачем вы это делали? Вот удивительным образом из того, что мне нравится... и то, что вот мне, так скажем, нравилось слушать или смотреть, предателей нет. Я не знаю, как это можно... Ну, как так получилось? Ну, вот серьезно. Я так доволен. Вот я, например, мне нравится вот творчество Кипелова. Все отлично. Мне нравится «Пикник». Пожалуйста. «Пикник» здесь, «Пикник» работает. Трагедия, конечно, произошла, вот когда террористы напали, но... Да? А «Каста», пишет Савелий Михайлович. Вы что, серьезно думаете, что я после 14 лет слушал «Касту» хоть раз в жизни? Ну, перестаньте. Если только я хотел, не знаю, что, погрузиться в угар подростковый. Кто, вот серьезно, в своем уме взрослый человек слушает «Касту»? Ладно, черт с ним с «Кастой». Давайте так. Человек взрослый, с детьми там и так далее, да, работающий, он берет и начинает слушать рэп. Ну, у вас как бы не возникает желания, если это ваш друг, помочь. Типа, скажи, пожалуйста, с чем, что случилось, как тебе помочь. Вот. Я лично всегда своим друзьям, которые включают рэп и начинают слушать как бы всерьез, я говорю, как тебе подбросить какое-то, может быть, что-то. Может быть, ты не знаешь о существовании каких-то жанров музыкальных. Может быть, тебе что-то, не знаю. Может, какую-то книгу посоветовать. Я не знаю. Надо же спасать. А? Ну, то есть, человек, который слушает рэп после 15, он либо занимается рэпом и зарабатывает на этом деньги, и поэтому его слушают, потому что это его работа, и как бы вопросов нет. Либо что случилось? Что-то случилось, значит. Либо он вспоминает молодость там, да? Я Кипелова как раз слушать начал, пишет Иванг. Вот, добро пожаловать. Ну, я уже закончил и Кипелова слушать в этом смысле. Я уже такие вещи слушаю, как группа «Мираж», группа «Комбинация», ну, вот такое. Вот такое. Что-то вообще, чтобы совсем меня никак не касалось вообще, ничего. И просто что-то та-та-ра-та. Я понял в какой-то момент, что мне вообще мужской вокал не хочется слушать, что мне женский вокал хочется слушать. Вот как-то так. «Ирония покидает чат», пишет Мышел. Хорошо. «Скажите ваше мнение о Кровосток», пишет Серг. Ну, какое тут может быть мнение? Сатира, смешно. Вот, в свое время было. Вот. Ну, сама группа, вот, что-то там уж как-то они совсем куда-то уехали, что-то они там нас проклинали, какие-то они оппозиционеры. Довольно странно, то есть их творчество все должно говорить вроде бы об обратном, а оказались прямо что-то чувствительные личности. Мне больше интересно, кто их тексты воспринял всерьез. А, вот. Таких же, наверное, много было. «Кровосток» — это пародия на гангстер-рэп, пишет Роман. Роман — любовь. «Есть отличная передача на «Говорит Москва», родные песни», пишет Максим Седых. Ну, так-то да, но прямо так вот, чтобы ехать в машине и слушать все время там какие-то песни из Советского Союза и так далее, я себе слабо такую пока ситуацию представляю. Честно, без обид. Ну, я, правда, и музыку в последнее время не больно-то слушаю. Вот. Одно и то же, оно же, понимаете, приедается. Мне кажется, это некое свойство характера или состояния человека, когда он одно и то же может слушать раз за разом. Ну, то есть, это же невозможно, на самом деле. Так. «В консерваторию пора сходить». Михалыч, откровенно... Я, конечно, готов изображать, что так тонко чувствую, что мне необходимо в консерваторию в срочном порядке, да, и что-то из симфонического, может быть, послушать. Но, скажу вам откровенно, для того, чтобы понимать сложную музыку, вам все равно придется чуть-чуть в ней разобраться. В большинстве своем те люди, которые покупают очень дорогой билет куда-то, в большой театр ли или еще куда-то. Собственно говоря, в качестве музыки, в музыке, в чем угодно, вообще не разбираются. Они разбираются в том, что это можно красиво одеться и дорогой бутерброд съесть в антракте, понимаете? Ну, так обычно происходит. Я не хочу быть человеком, который делает вид, что он очень сильно прочувствовал сложную музыку. Ну, у меня нет никакого стремления к тому, чтобы всем вам показать, насколько я тонкий человек. Я все равно и так сам по себе тонкий, очень сильный человек, тонко чувствую. Но вот так вот, чтобы доказывать прямо сильно, да, прямо для этого костюм специально надевать, идти куда-то и сидеть там, делать вид, что мне нравится, ну нет, не готов. «Пару лет назад вы все цитировали наизусть рэпера Хаски. Вам было больше 15 лет», пишет Роман. «Да, я сейчас могу и Сигму Бой вам спеть, если хотите. Я ведь ориентируюсь на аудиторию, не забывайте об этом». Это во-первых. А во-вторых, да, у меня очень хорошая память. Действительно, это правда. Но, с другой стороны, я и не удивляюсь, когда ролики в интернете появляются. Сергей Доренко в 2015 году предсказал события 2025-го. И все так удивляются, репостят. Я говорю, в смысле, а что вы удивляетесь? Вы что, забыли, что он это делал? Я вам это годами говорю, вы это забыли, что ли? Просто у меня хорошая память. Она вот такая вот, какая она есть. Я могу что-то послушать и запомнить. На слух мелодию могу запомнить, например. слушать одно и то же, слушать одно и то же путь жизни аутиста, пишет Евгений. С появлением детей из музыки слушаю в основном «Синего трактора» и «Клоуна Плюха» на умной колонке, пишет Андрей. Андрей, так ли правильно следовать за тем, что требуют от вас дети, несмотря на то, что, наверное, им эти мелодии нравятся? Может быть, не всегда ребенок вас должен вести в своих желаниях? Может быть, иногда вы должны? Через проходят сутки. Вместе послушали Slayer. Вот. Моему малышу очень нравится песня, да? А вы, кстати, песню про бобра слушали, пишет Нигматуллин? Откровенно говоря, нет. Не слушал. Это же какая-то песня-шутка. Я под классику засыпаю, а под металл норм заряжаюсь, пишет Юрий. Юрий, для понимания, у нас зачастую симфоническую музыку любую называют классикой. Далеко не вся симфоническая музыка классика. Это первое. Второе. Вы засыпаете под некую симфоническую музыку. Скорее всего, достаточно медленную и, в принципе, написанную таким образом, чтобы под нее можно было отдыхать душой и телом. То бишь, вполне себе и заснуть тоже. Есть симфоническая музыка, которую обычно называют классической. Путаю эти понятия. Очень высокого темпа, так скажем, и громкая. И под нее вы, скорее всего, уснуть не сможете. Вот. Своих детей с детства приучил к горшку, король и шут. И мне норм, и детям зашло хорошо, пишет Костя из Митина. Не могу сказать, Костя, что горячо поддерживаю выбор именно этой группы. Но из наших групп, прямо таки скажем, выдающийся материал. Вот. С точки зрения сказочности вот этого всего. Я работаю с детьми, могу послушать Wu-Tang, Mobb Deep. Что за Mobb Deep? Не знаю. Wu-Tang. Нет смысла слушать Wu-Tang, если ты не знаешь языка. То есть слушать рэп на русском, когда ты уже зрелая личность, это странно. А слушать рэп на языке, который ты не понимаешь, это всегда было странно. Вообще, в принципе. «8.37 в Москве, радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Про консерваторию это вы зря. Это не пафос, и бутерброды там не очень вкусные. Основной контингент — это люди, действительно любящие музыку. Василий, да-да, я говорю, я не буду изображать, что я очень сильно понимаю в ней и большой фанат этой потрясающей музыки консерватории. Хотя я полагаю, что в отличие от тех, кто, так скажем, очень сильно изображает тонкость, я что-то там допойму. Потому что так как пару инструментов дома есть, на чем-то где-то калякую, вот. Ну, так скажем. Ну, у меня просто есть инструменты, которые мне нравятся по звучанию, и мне бы хотелось послушать, скажем так, виртуозов, которые что-то исполняют на этих инструментах. Вот. А есть, которые, ну, никакого во мне желания слушать это все, ну, просто не вызывают в принципе. Поэтому мне и не хочется делать вид. А вот, так и есть, 70% любящих музыку, остальные 30% выпендрёжники, пишет Фон. Да, любить музыку, вот. А уметь оценить, вот сложность. Это как, знаете, с текстами в том числе, разнообразными. Вот мне слушатель написал, жена подсадила на рэпера некого, Мэти, у него сложные тексты, мне нравится там и так далее. Но я вот открыл его. Ну вот читаю. «Самое любимое время суток, когда не до шуток, когда на остановке тебе не дождаться маршруток». Шуток, маршруток. «Когда мир жуток, когда боль опять сжимает желудок». Угу. «Когда между добром и злом стирается промежуток». «Когда горячую еду заменит тупо курево». «Когда пьяный...» Курение вредит вашему здоровью. «Когда пьяный прохожий дерзко смотрит, брови хмурит». И когда погашен свет в окнах, и лай собаки утих, и в далеком... Ну, неплохо с точки зрения того, что, по крайней мере, не все банально с ритмом. С рифмой — да, с ритмом — нет, с ритмом. Вот, нормально. Читать до конца не буду, я вот в паузе прочитал, так скажем, в своей паузе, в новостях. Пока не надо было ничего говорить, прочитал. Понял, что в тексте смысла, в общем-то, нет. Эмоциональный текст, текст про эмоции. Или вот. Завтра все будет по-другому, я решил точно, не собираю вещи уехать сегодня ночью, и мне не грустно будет покидать этот приют, ведь я знаю, что меня всегда здесь любят и ждут. В принципе, можно, это мог бы быть шансон. Завтра все будет по-другому, я решил точно не собираю... Ну, можно подумать сейчас, как это сделать. Ну, ладно. А там, куда я еду, будет только новое, теплый южный ветер, люди мало знакомы. Ну, короче, это все не про, как бы вам сказать... Не философская лирика, это даже не знаю, как это охарактеризовать. Ну, можно что-то в этом искать, но всегда в чем-то можно искать. Вообще, знаете, зачастую в нагромождении слов легко искать какие-то смыслы. Вот когда много-много разных слов, особенно те, которые вы не используете, в обиходе у вас нет, они могут вызывать у вас ощущение, что перед вами какой-то невероятно глубокий человек, творец. Вот. Вспоминается как раз каста с «Феодалы на осколках империи, без суждений, морали и веры, под гнетом новой хищной стратегии». Что-то там лихорадки, симптом которой деньги, руки одноглазые, фемиды, что-то там пищевые цепи, закрыты старые пирамиды. Ну, просто бредятина, если честно. Ну, как бы не бредятина, а попытка подростков изобразить больше, чем они есть на самом деле в интеллектуальном смысле. Вот. И как изобразить, что ты больше, чем ты есть в интеллектуальном смысле? Максимально попытаться усложнить. Ну вот. У Оксимирона тоже умные текста, пишет Александр. Да, да, да. Только надо не про слова, а про смыслы. А по смыслам, как всегда, банальщина. Я лучше «Аватар» посмотрю, если честно. Хотя лучше даже «Покахонтас». Ну, правда. Ну нет, в Лауре ничего не найти. В ком, Вячеслав? Не знаю, что это такое. А что, кроме Эминема, можно слушать еще? Другой рэп, пишет АК. АК, зачем вы слушаете Эминема? Который Эминем, Эминем, я не знаю. А зачем вы его слушаете? Вы понимаете смысл его слов? Вас как-то за душу берет. Весь смысл текста, произносимого под бит, ну, речитатива некого, в том, чтобы передать некие смыслы. Да. Обычно речь идет о том, что какие-то парни с улицы написали какой-то текст для того, чтобы другие парни с улицы увидели себя в этом тексте. Как вы можете себя увидеть в тексте, который вы не понимаете, да и написан он на тех улицах, на которых вы никогда не были и не будете? В чем смысл? Единственное, что можно оценить в рэпере Eminem, если ты русский человек, это скорость чтения, все. То есть виртуозность произнесения звуков. Ну так а что вам МС Баба тогда не нравится? Мы с него начали. Который делает... Слушайте, меня это удивляет гораздо больше, чем то, что какой-то человек может очень быстро говорить. Вы скажите, как глухонемой попадает в ритм? Как вам такое? Как глухонемой попадает в ритм? Я, кстати, когда МС Бабу увидел, я решил спросить у специалистов. Специалисты мне сказали, что человек так или иначе самим телом чувствует вибрации, а звук — это вибрация. И поэтому он может попадать в ритм. Можете себе представить? Вот где феноменальная штука, вот где интересно. А то, что человек очень быстро читает. Ну, поздравляю вас всех с этим. Что это вам конкретно дает? И почему вас это интересует? И почему вы вообще себя приобщаете как-то к каким-то западным, не западным, каким угодно субкультурам, которые на самом деле к вам отношения никакого не имеют? Скэтмен, например. Да, I'm a Scatman. Пи-па-па-па-ра-пам. Там хотя бы логика есть. Этот Скэтмен. Значит, да, он заика был, насколько я помню. И весь смысл в том, что вот этот вот исполнитель, серьезно, вы просто, может быть, не знаете, по-моему, заика. В общем, у него какая-то была проблема с речью. И для того, чтобы побороться с этой проблемой, он вот, так скажем, делал определенные упражнения. И по итогу... чтобы вдохновить других людей, у которых есть проблемы, с произнесением слов, а он вот такое творчество сочинил и придумал, чтобы другим не было, так скажем, одиноко. То есть это социальный подвиг, если так можно сказать, вот этот вот Скэтман, который мы воспринимали в России как шутку. Почему, опять же, мы это воспринимали как шутку? Потому что мы, опять же-таки, не понимаем текста. И для нас это просто какой-то усатый дурак, который там скачет и... I'm a Скэтман. А это, оказывается, понимаете, человек старается для других, у кого есть проблемы, такие же, как у него, преодолеть эти проблемы. Understand? Все, поехали дальше. А, я не понял, а другую музыку в жанрах текст слушать, воспринимать не нужно, пишет АК. АК, ну, понимаете, в чем дело? Вот, например, в какой-то музыке основной упор, так скажем, в песнях идет на музыкальную составляющую, в каких-то в основном идет на текст. Рэп, естественно, это текст. Бит, который идет в квадрат, он не может быть настолько удивительным и тонким, чтобы его сидеть и слушать. Ох, какой потрясающий бит, который идет в квадрат. Ну, в квадрат, ну, что это, квадрат слушать? Ну, ты послушал этот квадрат все эти, там, не знаю, 8 секунд, не знаю, 4 секунды, дальше что? Какая музыка, вы что? Не, я знаю, что есть какая там, типа, новая школа, и вообще там главное ловить вайбы. Но если вы от квадрата ловите вайбы, ну, это речь о чем идет? О том, что вы достаточно примитивная форма жизни, да? Ну, такое шаманские камлания, да, вот это вот все. Назад к костру прыгнули, и давай вокруг него. Вайбы. Ну, вайбы у нас. Настроение, да? Ну, это же как бы странно, нет? Вам не кажется? Это нормально, ну, просто надо понимать, что это не так сложно. А особенно, когда нейросети это просто делают примерно за секунду. Мне на днях рассказали, что быстрее Эминема читает наш Тимур Родригес. Живите теперь с этим, пишет Нигматуллин. Жить с тем, что вам рассказывают всякую чепуху? Нигматуллин, зачем нам? Вы понимаете, каждый, кто пытается рассказать о Тимуре Родригесе, это либо его родственник, вот, либо продюсер. Я просто вообще феномен этого человека не могу понять до сих пор. С тех времен, когда о нем вспоминали чуть чаще, чем сейчас, чем один раз в тысячелетие. Вот. Шаманские камлания — это «я русский», пишет Дахо. Ну, давайте будем говорить откровенно. Во-первых, смешная шутка. Во-вторых, шаман с его песнями — это такой духоподъемные песни в нужный момент, в нужное время, в нужном месте. То есть, если бы шаман появился в 2005 году с песнями, которыми он появился, скорее всего, они бы ушли туда, откуда они пришли. То есть, они бы остались незамеченными. Вот. Но в тот момент, когда начались активные военные действия, и нам нужна была какая-то эмоциональная поддержка и, так скажем, обращение к себе, и вот, вот в этот момент шаман как раз выстрелил со своими песнями и стал супер-супер знаменитым. До этого не становился. Поэтому здесь совпало многое, да? Вот. Жалко, в моем детстве не было синего трактора. Мой сын обожает его, особенно блатную версию. Вот строки оттуда. По полям едет корм лагерям. Таежная хвоя шуршит по прохарям. Это лесоповал, детка. Честно говоря, здесь каждый пятый бедолага не увидит января, пишет Дробик Сергеевич. Ну, Дробик, я надеюсь, что вы пошутили. Как в анекдоте, звонок на радио, поставьте Казаченко. Хорошо, как вас зовут? Казаченко. Смешно, смешно. А у шамана не только патриотические песни, у него очень большой спектр исполнений, и он композитор и аранжировщик, и автор своих песен, пишет Николай. Николай, я нисколько не сомневаюсь, что так оно и есть, но мы прекрасно понимаем, что известность Ярославу Дронову принесла песня «Я русский» и принесла песня «Встанем». Да, и это, безусловно, патриотические песни, вне всяких сомнений. Вне всяких сомнений. И появившиеся в нужный момент. Да? «Я свободен» Кипелова не сравнить с «Я русский» шамана, про которого забудут, как закончится СВО, пишет Сергей Лось. Я бы не утверждал, что песня «Я русский» будет забыта, когда закончится СВО. Это первое, Сергей. Второе. Я свободен Кипелова вообще на другую тему и никакого отношения к патриотизму не имеет. Да? Песня хорошая, но какой смысл их сравнивать? У шамана три руки и крыло из-за плеча, пишет Анна. Максимально сложные тексты и непонятные пикника, да? Наполненные символизмом, но непонятно каким смыслом. Люблю так эстетствовать. Люблю так эстетствовать. Такое мне нравится.
Ну что, чем же кичишься, что резво так празднуешь?
А буквально 15 лет назад в Европе группе Тату запрещали целоваться на сцене, пишет Евгений. Да. А, сектор Газа переживет все, пишет Улерих. Ну, откровенно говоря, какие-то песни вошли в обиход, так скажем. Но все равно, вот, так сказать, сектор Газа, некий маргинальный свой вот этот вот оттенок никогда не потеряет, как мне кажется. Пикник, кал, пишет Алекс. Ну, может быть, что вам нравится, Алекс? Так, небо славян хорошо, пишет Алекс. Ну, небо славян — это такая националистическая песня, да, как бы взывающая к корням. Вот. Не совсем может быть сейчас актуальная по одной простой причине. Славяне воюют между собой. Вот. А так в свое время зажигала песня многих, я знаю, да. Но вот как-то сейчас, наверное, она не очень актуальна. Если еще помнить, что поляки, славяне, так это вообще атас. Но знаю эту песню. Сразу видно, что Алексу не снилось, будто он египтянин. Почему снилось? А, тому, который? Будто я египтянин. Да он. Я много лет вас слушаю и каждый раз поражаюсь, какой отвратительный у вас вкус. И музыку вы мерзкую любите, и фильмы сплошь поганые рекомендуете. Хорошего дня, пишет Наталья. Может быть, Наталья, может быть. А самая большая моя ошибка — это читать вас годами, я так понимаю. Бери звонки, хватит этих подпевал читать, пишет Денис. Денис, если бы вы начали свое предложение со слова «пожалуйста, Алексей», и дальше на «вы», «возьмите звонки», мне есть что сказать, вероятно, это было бы как бы более эффективно, чем попытаться мне приказать. Вот. Поэтому, Денис, не хочется мне брать звонки. После вашего хамства не хочется. Неприятно. У меня такое ощущение, что вы рыгаете кислой капустой в общественном транспорте. Вместе с Натальей, кстати, я не знаю, может быть, вы знакомы. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный, пишет Владимир. Ну вот. Да, простите, пожалуйста, может, кто-то услышит. В деревне Новое Щелкино живут около 300 людей, семей. Это 10 километров от Москвы по Щелковскому шоссе. И газа нет, хотя обещали. И электричество очень дорогое. Плюс электричество два-три раза в день отключают. Как жить, пишет Роман. Ой, это, знаете, наверное, не нам надо. Это, наверное, обычно надо писать... в администрацию президента. Хоп, письмо, пишите, и все, и начинает как-то история идти. Тут, конечно же, вопрос, как всегда, сложный. Сейчас начнется, вот такая-то есть деревня, потом выяснится, что это не деревня, потом выяснится, что там земли сельхозназначения, потом выяснится, что газификация идет по ИЖС, а по сельхозназначению не идет, что это дачи, а люди там построили дома капитальные, а зачем вы построили дома капитальные, а мы какие нам еще дома строить, а вообще на этой земле нельзя строить капитальные дома, сносите. И вот это вот все в таком духе. Надо прояснить сначала эти все моменты, если вы хотите действительно разобраться, что да как. Потому что можно оказаться в ситуации, когда вы привлечете внимание к своей проблеме, и ваши проблемы только усугубятся. Ну, знаете, да? Когда говорят, инициатива наказуема. Вот. Поскольку я вообще ничего не знаю об этой деревне, вот первый раз прочитал то, что вы написали, в принципе, просто предлагаю вам как бы этот материал изучить. Вчера читал про часы судного дня, напрягся, пишет Артур Пирожков. Значит, Артур, понятно, что это у вас такой псевдоним творческий. Отвечаю. Все эти часы судного дня ничего не значат. Люди, которые все время переводят стрелки этих часов судного дня, это бездельники. Ну, я не знаю, может быть, они не бездельники в чем-то другом, но конкретно в этом это они занимаются ничем. То есть, чтобы вы понимали, это просто какие-то люди создали некие символические часы. То есть мы можем с вами создать некие символические часы, а дальше двигать стрелки на них руками своими. Ну, то есть просто из бумаги вырезаем часы, из картона, ладно, чтобы чуть-чуть подольше продержался, и двигаем стрелки на них. И каждый раз, когда мы двигаем стрелки, мы при этом еще приглашаем журналистов каких-то, таких же полоумных, как и мы, и двигаем эти стрелки. И они об этом пишут. А потом какие-то странные, вдохновленные везде журналисты в мире начинают это переписывать. Что там, стрелка сдвинулась на секунду туда, стрелка сдвинулась на секунду сюда. Почему никогда на этих часах не без 15? Почему там все время было 90 секунд, 89 секунд? Не отражает ни времени, ничего. Это некое субъективное восприятие того, насколько мы близки к ядерному конфликту. Ну так субъективное восприятие того, что мы близки к ядерному конфликту 90 секунд или 89, это одно и то же вообще-то. Меня эти структуры раздражают. Если честно, если им деньги еще платят, я считаю, всех надо разогнать к чертовой матери. Я бы вот здесь поступил как Трамп в отношении кого там, не знаю. Как вот так же жестко. Просто разогнал бы, запретил им вообще приближаться к любым часам этим людям. Так они меня сильно раздражают. Не знаю, кто это. И стрелки назад у этих часов передвигать можно, пишет Юрий. Да, так это потому что стрелка без механизма. Это просто они символические часы, понимаете? Символические часы, символический подарок там, я не знаю. Символические часы. Тантрический секс. Ну, что еще непонятно? Безалкогольное пиво, символические часы. Ну, кому это все надо вообще? Что это за мир такой? Вот. Философия рэпа. Ну, давайте. Сочный изюм. Полезный фастфуд. Следите за Федором Конюховым. Он уже 2 месяца в океане и еще 4 плыть. 72 года человеку, пишет Фуко. Откровенно говоря, нет. Я не совсем понимаю, зачем следить за путешественниками, которые путешествуют по полностью открытой планете. Ну, то есть, когда путешественник, Колумб, куда-то плыл, чтобы открыть что-то новое, и там действительно было что открывать, я это хоть как-то понимаю. Хотя, Колумб, что же ты наделал? Что же ты наделал? А путешественники, которые путешествуют ради того, чтобы попутешествовать, искренне я не знаю. Он-то кайфует, понятное дело. И, собственно, можем только порадоваться за человека. Новости с этого можно написать. Россию упомянут в новостях. Тоже хорошо. То есть можно использовать в патриотическом ключе, таком пропагандистском ключе, в хорошем смысле. Но смысла как такового, с практической точки зрения, зачем это вообще кому надо? Вот такой вопрос. На самом деле минус 1 секунда, всего 1 секунда. Мир всегда на грани, пишет Дмитрий. Правильно, Дмитрий, я с вами согласен. В Марианскую впадину его, пишет Алексей. Что за путешественник? У вас вчера был на вечерней звезде, пишет Евгений. Вы о ком? Так он не один же, за ним вагон судов со всеми пирогами плывет, пишет Гиви. А когда путешественники в одиночку путешествовали? Тоже мне я всегда поражался. Он же не один, за ним там толпа какая-то. Так естественно, это же экспедиция, считай. То есть они это, как команду снаряжают и погнали. Конечно, чего бы он один-то путешествовал? Какой смысл в этом? Это у них такая деятельность. Какой-то иностранец, пишет Евгений. Ну и что, иностранец, дальше. На Земле 8 миллиардов людей. Среди них гарантированно найдутся пару миллионов адептов абсолютно любой секты, самые абстрактные идеи, пишет Василий. А, да. Но это же не значит, что мы должны быть адептами этих абстрактных идей. Очень несчастные люди, живущие в 10 километрах от Москвы, наверное, на последние деньги построились, особенно зная цены на такие участки вблизи городской черты, пишет Серк. А, это вы про поселок, в котором нет света и воды? Ну, все-таки по Щелковскому шоссе, да, тут надо учитывать. Там такое болезненное направление. Вот, с точки зрения многих вещей. Гагарин один в космосе путешествовал, пишет Иван. Ну да, действительно. Знал бы об этом Королёв. Генератор и скважина в помощь, пишет Алексей. Конюх Федоров последние путешествия фейки производит, пишет профессор. Не понял. Тут Кая Калас предложила запретить поставки в Россию консолей PlayStation и Xbox, пишет Василий. Откровенно говоря, PlayStation давно не надо поставлять в Россию по одной простой причине, потому что и мы должны были им запретить поставлять это говно сюда, потому что они ограничены в своих... они ограничены для нас PS Store. Они вообще относятся как к скоту, к нам, я имею в виду корпорацию Sony. По Xbox не скажу, у меня нет Xbox, а вот Sony, да, просто в мусор превратили. Там нужно для того, чтобы пользоваться полным функционалом, регистрироваться через всякие Турции и так далее, что я считаю крайне унизительным и невозможным для себя, например. Учитывая, что существует облачный гейминг, так называемый, я вообще не вижу смысла покупать этот мусор весь. Кая Калас сумасшедшая из Эстонии, вот, нацистка, которая будет бороться со всем, с чем ей скажут бороться, потому что, собственно говоря, мыслить персонально она не умела и не может уметь. Она только ждет приказ. Извне. Видимо, получила приказ.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, январь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 3 градуса ощущается как ноль. Юрий из Москвы пишет. Алексей, доброе утро. Как вы относитесь к выражению «патриотизм – последнее прибежище негодяев»? Вот это вопрос от Юрия. Смотрите, мы уже однажды обсуждали эту тему в эфире. Я думаю, что будет неплохо и сейчас опять к ней обратиться. Смотрите, если есть некий афоризм, надо всегда посмотреть, откуда он взялся. Вот. У этого афоризма есть автор. Конкретно автор афоризма «Патриотизм – последнее прибежище негодяя». Это афоризм, произнесенный, вот я вам читаю, доктором Сэмюэлем Джонсоном в литературном клубе 7 апреля 1775 года и опубликованный Джеймсом Босуэллом в жизнеописании Джонсона в 1791 году. Кто такой Сэмюэл Джонсон? Английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения, чье имя по оценке «Британики», это энциклопедия у них такая большая, стало в англоязычном мире синонимом второй половины 18 века. Человек авторитетный крайне, при этом еще и крайне патриотичный. Итак, смотрим. Афоризм о патриотизме. Джонсону приписывается высказывание о патриотизме как последнем прибежище негодяя. Происходит из сочинения Босуэлла, о котором мы уже упомянули, который поясняет. Он не подразумевал реальной и щедрой любви к нашей стране, но имел в виду тот патриотизм, который так многие во все времена и во всех странах делали прикрытием личных интересов. Если вам интересно, как Джонсон определял патриотизм истинный, значит, читаю. В первом издании своего словаря 1755 года Джонсон определил слово «патриот» следующим образом. «Тот, чьей руководящей страстью является любовь к своей стране». В четвертом издании 1774 года он сделал добавление, отражающее особенности политического словопотребления тех лет. Цитата. «Также иногда используется для фракционных нападок на правительство». Пояснение. Здесь имеется в виду использование понятия в патриотической риторике вигов, ведших атаку на правительство Тори и двор под лозунгом «Защита прав и свобод нации». Отражению этих атак посвящен предвыборный памфлет Джонсона «Патриот. Обращение к избирателям Великобритании» 1774 года. В памфлете Джонсон, выдвигая идеал депутата-патриота, всецело преданного интересам Отечества, вместе с тем обвиняет оппозицию в несоответствии этому идеалу, в фальшивом патриотизме и демагогии. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что Джонсон, Сэмюэл, был большим патриотом Британии. При этом он говорил о том, что часто всякие подонки прикрываются патриотизмом, вот, и это становится, эти слова, значит, и идеи становятся их прибежищем. И говорил он это о своих оппонентах, условно говоря. Дудь пытается изобразить, что он патриот России истинный. И мы говорим, в случае с Дудем, патриотизм – последнее прибежище, прибежище негодяя. Макаревич пытается изобразить, что он любит некую Россию. И это не он уехал из России, а Россия уехала от нас. Тут же мы и говорим, патриотизм – последнее прибежище негодяя. Вот как, не то что я отношусь к формулировке «патриотизм – последнее прибежище негодяя», да, Юрий, а как сам автор относится к ней. Какой смысл он вкладывал в это выражение? Это критика оппонента, который говорит, что он на самом деле патриот. Говорят ему в ответ: ты негодяй и подлец, и предатель, и не смей прикрываться патриотизмом. Вот и все. Вот как я к этому отношусь. Как это трактовалось в нашей действительности в 90-е и позже? Либералы прозападные, то бишь предатели, которые изображали здесь, что они хотят нам светлого будущего под американской пятой, поливали истинных патриотов России грязью, и как только те заявляли о том, что патриотические идеи – это правильно, говорили, патриотизм – это последнее прибежище для негодяя. То есть извращали сам смысл изначальный, вложенный в эту фразу автором. Сэмюэлем Джонсоном. Понятно теперь? Все, разобрались. Всех поздравляю, дорогие друзья. Мы поняли. Угу. Когда какая-то оппозиционная рожа из Америки, проплаченная Байденом, начинает рассказывать, как она любит Россию, когда вернется сюда, и здесь все будет хорошо, вот, говорит что-то, это и есть иллюстрация фразы «патриотизм – последнее прибежище негодяя». Понимаете теперь? Все. Разъехались. Это не про истинных патриотов. Это про всякую падаль, которая называет себя патриотом. При этом действует явно в ущерб государству. Явно. Любят цитировать те, про кого это написано, пишет Александр. Получается так. Но знаете, почему любят использовать эти фразы все те, кто, в общем, неправильно их использует? Потому что никто не знает, кто эту фразу сказал, при каких обстоятельствах и против чего и для чего она была написана. Вот. Это как ходить с книгой в руке, не пытаясь открывать эту книгу и читать ее, но, тем не менее, создавая некий образ большого, глубокого человека, который постоянно читает книги. Ну, то есть покупать книги и ходить с ними в руках. Неужели вы не встречали никогда таких людей? Они есть, такие люди. Угу. Вот и неонацисты на Украине пытаются изобразить любовь к несчастной, в кавычках, и многострадальной Украине. Конечно. И Зеленский сейчас рядится в некие патриоты, хотя он убивает украинцев, убивает. Ну, убийца. Но, тем не менее, вот, ходит тут и рассказывает, как он все правильно делает. Ну, где он правильно делает? Как отличить настоящего от падали, пишет Виталий. Достаточно просто, на самом деле. В основном это связано с тем, собственно, ну, с реальностью. То есть, вот есть... так скажем, обещания разнообразные, очень интересные, вот которые мы слышали, допустим, в 90-е относительно нашей страны, и до 90-х мы слышали. Вот. И реализация этих обещаний на земле. И мы видим, что эта реализация противоречит, точнее, обещанное противоречит тому, как это, в кавычках, было реализовано. Вот и все. Когда слова не сходятся с делом, так скажем. И обещано что-то хорошее, а в итоге что-то плохое происходит. Например, люди перестают рожать, например, у людей нет денег, например, дети хуже своих родителей живут и так далее. Как минимум. Вся падаль побывала у Дудя, пишет Александр. Да, у Дудя и у Урганта, вот они в этом могли бы друг с другом посоревноваться. Вот. Интервью Волкова видели, он сказал, что после того, как поборет Путина, мечтает уехать в Америку и делать там стартап. Это очень смешно, Иван. Серьезно, я правда, я это не смотрю, потому что, ну, мне мало интересно, что такие грантоеды американские там думают, что они будут делать и чем они будут заниматься, и как они там кого-то собираются побороть. Ну, вот. Я с удивлением всегда обнаруживаю их как бы живыми и здравствующими. Как ни старался Ходорковский убить, значит, Волкова, у него не получилось, ты понимаешь? Хотя он же проплатил ему голову этим молотком пробить. Ничего не получилось, понимаешь? Как ни старался. Но я могу понять желание Ходорковского. Держи, возможно, просто. Что за? Шучу. Когда они только восхваляют других, а у нас типа все плохо. Вот они, пишет Дмитрий. По делам их узнаете их. О, спасибо большое, прекрасная цитата. По плодам, по делам. Как вот вам больше нравится, так и говорите. Плоды, работы, труда. Да? Если человек видит свое будущее в нашей стране, его дети будут жить в нашей стране, он патриот. Этого достаточно, пишет Андрон. Ну, смотрите, дети Макаревича живут в нашей стране. О чем сообщил недавно в одном из интервью Макаревич. Макаревич патриот? Нет. Макаревич не патриот. Это как раз негодяй, который пытался изобразить из себя патриота. И прибежище его последнее – это патриотизм. Он рассказывает, что существует какая-то мифологическая другая Россия, которую он очень любит, и он ее вот защитит. Хотя на самом деле никакой такой мифологической дополнительной России нет. Она есть, вот, и больше другой ее никакой нет. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что вот тезис о том, что если дети живут в России, родители автоматически патриоты, нет. Этот тезис не работает. Более того, дети могут расходиться во взглядах со своими родителями. Более того, дети одних и тех же родителей могут сугубо расходиться во взглядах. Вот. Навальный, получается, патриот, приехал, несмотря ни на что, пишет Vice is Flash. Навальный, получается, выполнял задачу, которую ему поставили. Выполнить эту задачу у него не получилось. На самом деле, Навального больше всего подкосил именно Зеленский, потому что нет необходимости в слабо организованной невооруженной оппозиции, если у тебя уже есть хорошо организованная и мощно вооруженная оппозиция в виде целой страны под названием Украина. То есть, когда говорят, что Украина — это антироссия, нужно понимать, что Украина — это некая оппозиция вооруженная внутри исторической России. Так вот, поймите это правильно, о чем я говорю. Поэтому роль грантоедов внутренних, она резко упала в тот момент, когда Украина перешла к решительным действиям вооруженным. Внутренние грантоеды перестали быть интересными в той степени, в которой они были интересны раньше. К ним будут возвращаться и обращаться в тот момент, когда вооруженная оппозиция будет повержена. Или победит. Ну, победить она не сможет, поэтому будет повержена. Поняли, да? Вот. Так что вот так. Фактически Навальный и вся вот эта тусовка, она съедена украинскими вот этими, украинской вот этим режимом. Режимом, назовем его так. Режим. Вот и все. Нет толка в любителях рассказать о том, как их задержали в автозаках, и посниматься там из этих автозаков, повыкладывать фотографии своих никому не нужных морд. Вот, если тут есть у тебя миллионы вооруженных уже до зубов с промытыми мозгами людей, это куда более эффективные средства для американцев. А вот... По словам Макаревича, у него что-то за спиной висит, и зеленые чертики по углам прячутся, пишет Дмитрий. Вот. Угу. Пинка дали дети Макару, пишет Вадим. Не знаем и не лезем в этот вопрос. Семейные дела — это семейные дела. Есть паразиты, живут в нашей стране, говорят о патриотизме и в три раза сильнее пьют соки из народа, то это не значит, что паразиты-патриоты. Если паразиты живут в нашей стране, пишет Сергей. Да, Сергей, это не значит. Теперь, собственно, не к термину, с которого мы начали, потому что Юрий спросил, вот как мы относимся к этому термину, да, вот как я отношусь. Я уже объяснил, откуда этот, не термин, а выражение, откуда оно пошло, и, собственно, о чем оно. Теперь, по сути, любая идея может быть прибежищем негодяя. Поэтому я бы хотел Сэмюэля Джонсона дополнить в этом смысле. Любая идея может быть прибежищем для негодяя. Любая вообще. И патриотизм, и там какие-то другие идеи. Вообще без разницы. Негодяи могут быть в среде религиозной, негодяи могут быть в среде политической, негодяи могут быть в среде философской. Негодяи это просто мы все вместе в разных обстоятельствах. Ну, просто, условно говоря, я не пытаюсь сейчас делить, есть хорошие, есть плохие. Я говорю о том, что человек ищет всегда, куда бы ему прибиться. То есть один из основных страхов человеческих, насколько я это узнал из разной литературы, это одиночество. В широком смысле. И поэтому он ищет всегда некой общности. И вот он ее может найти. И если человек, ну так скажем, грубовато, но тем не менее хороший, то он, вот хороший человек в некой общности будет себя проявлять хорошо. Если человек плохой, если устремления у него темные, то он в любом месте будет темным. Ну, условно говоря, сама по себе идея церкви, да, вот. Хорошая, хорошая. При этом мы видим истории с католическими священниками-педофилами. Ну, как бы известная тема. Ну, можно ли сказать, что идеи библейские – это прибежище негодяя? Ну, гипотетически можно, ведь многие негодяи прикрывались идеями, да, священного писания. Но многие праведники жили этими идеями и помогали строить этот мир и делать его лучше. Поэтому любая идея должна восприниматься нами как инструмент, давайте так, воспримем как инструмент. Какой инструмент обычно приводят в пример, когда говорят о том, что его можно по-разному использовать, и он может быть и полезным, и очень опасным? Нож. Ножом можно резать там еду, да, например, себе там. Ножом можно проводить какие-то ремонтные работы. Ножом можно убивать людей. Ножом можно, если мы считаем, что там скальпель — это вид ножа, проводить операции, спасать людей. То есть инструмент. И идея в этом смысле может рассматриваться нами как некий инструмент. И, соответственно, дальше в чьих руках этот инструмент. Мы смотрим, и все. Но любая идея, понимаете, карандаш может стать оружием в руках человека, который хочет сделать его оружием. Разве нет? Конечно, так. Другое дело, что есть какие-то мощные идеи, есть менее мощные идеи. И так далее. Предмет двойного назначения, пишет Алишер. Ладно бы двойного, бесконечного множества разных назначений. Кухонный нож — самое смертоносное оружие всех веков, а уж сколько палками забито, страшно подумать, пишет Алекс. Да, просто никто статистику эту не ведет, а так действительно. Вот. Негодяй — это заблудившийся или ведающий, что он творит, пишет юзер. Юзер по-разному бывает. Иногда люди делают что-то плохое, потому что не знали, что они делают что-то плохое. Иногда знают и делают это осознанно, специально, чтобы навредить. Есть негодяй, найдется и нужное для продвижения, любой идеи. Не понял. Не бойся ножа, а бойся... Да-да-да, кухонный нож. Угу. Так, все зависит от угла зрения, пишет Михалыч. Михалыч, я не знаю, какой угол зрения должен быть у вас для того, чтобы положительно оценить деятельность маньяков, например, которые потрошат людей там, и едят их. Это довольно изощренный угол зрения у вас должен быть. То есть все-таки, я так понимаю, есть разные варианты нормы и есть абсолютное выпадение за норму. Вот, девиации. И девиацию ее, в общем-то, видно сразу. Вот. Правда, с другой стороны, мы видели, как в западном обществе в какой-то момент очевидные девиации стали называть нормой. И я, кстати, считаю, что это наиболее опасная действие, которое можно только придумать в современном мире, когда, ну, натурально человека больного начинают называть нормальным, это норма, и уже нормальные люди начинают выпадать из нормы из-за того, что как бы, человек больной, с отклонениями серьезными, это очевидно, психическими, вот, называется нормальным. На гитаре можно играть, а можно сделать испанский воротник, пишет Сергей. Фраза сама по себе какая-то корявая. Если с негодяями все понятно, как патриотизм может быть прибежищем и почему последним? Само слово «прибежище» не сочетается с понятием «патриотизм», пишет Смит. Почему сочетается? Почему последним? Потому что он говорил, дискуссионный клуб у них был, и они говорили о патриотизме. И человек сказал, что патриотизм, в общем, последнее прибежище для негодяя. Вот. И имея в виду их разговор о политическом устройстве своей страны. И он говорит, смотрите, у нас наши оппоненты политические начинают, когда о патриотизме говорить, это последнее, что они начинают делать, потому что им уже прятаться незачем больше. Они начинают рассказывать, что они истинные патриоты. Я же объяснил, я же прочитал. Это, собственно, все трактовки есть, вы можете сами их спокойнейшим образом найти в сети. Это не проблема. Проблема ведь не в том, что нет объяснений и трактовок, каких-то афоризмов. Проблема в том, что никому не интересно эти трактовки изучать, никому не нужно. Всем нравится услышать что-то и повторить это с умным видом. Зачем? Помните, это выражение было в школе, особенно учителя любили его применять. «Слышу звон, не знаю, где он». Вот это вот именно то. Когда вы вдруг видите какого-то человека, который на истинно патриотично настроенного другого человека начинает кричать, что там патриотизм – последнее прибежище негодяев, это вот именно тот самый человек, который не понимает, где звенит. Ну, он слышит явно, что звенит, но вот он только не понимает, где. Ну вот. Все-таки как можно в случае с Макаром так себе все изговнять в старости, пишет Сергей. Я полагаю, что он был всегда таким. Просто мы были другими. И нас сильно изменила специальная военная операция, а он не изменился. Я полагаю, что Пугачева всегда была такой, какой она была. Просто она не поменялась с началом специальной военной операции. А многие из нас поменялись, вот и все. То есть они, наоборот, можно сказать, такие, знаете, их подвело то, что они забронзовели, наверное, вот что их подвело. То есть чувство собственного величия бесконечного их подвело. Вот такое у меня ощущение. Они перестали быть, они перестали развиваться. Это все. То есть они вот как... Какие были в 90-е? Просто мы же помним, как есть интервью, где там Пугачева оправдывает террористов фактически. Просто мы это все забыли, как это было. А есть такие интервью, где Пугачева оправдывает террористов. Вот есть, я даже показывал здесь вам. Просто тогда это вообще, видимо, никто на это внимание не обращал. Другими делами, может, люди были заняты. Бед много очень было, не до этого было, не до оценок Пугачевой, плевать на нее вообще было. Вот. А в какой-то момент вот так получилось, что водораздел произошел, и надо было понять, что мир изменился, все изменилось. Они не захотели, или захотели настоять на том, что они вот такие вот правые. Сейчас, наверное, они, может быть, и понимают, что они просто глупость сделали большую. Ну, кого это интересует? Есть вариант, да, понятно, эти ящеры остались зелеными при смене пейзажа, мы их разглядели, наконец, пишет он. Да, возможно, вот именно так, возможно. То есть, и поэтому, может быть, когда им говорят, да вы там в воздухе перебываете, они говорят, да мы всегда были такими, я говорю, да как так? Ну так, вот они всегда были такие, вся эта тусовка такая была, вот и все. С каких пор мнение лицедеев о политике стало чем-то, на что нужно вообще обращать внимание, пишет Иван. С каких пор, Иван, я вам больше скажу, в принципе, мнение о политике стало чем-то, на что стоит обращать внимание. Любое мнение о политике. Вот. А может, у них старческий маразм, пишет Юрий. Ну, может быть, да всякое может быть. Я не берусь тут, как бы, какие диагнозы ставить. Может быть и так, может быть и сяк. Вот. Так, в «Бесогоне» разбирали эту фразу, сам Михалков сказал, что изначально звучало слово «даже», патриотизм, последнее прибежище, даже для негодяя. Не нашел я, а хотя давайте посмотрим. Да. Сейчас я, оригинал-то есть. Так, вот у нас оригинал, мы его берем. Чтобы вдруг ни в коем случае не обмануть никого, беру перевод. Вот так, перевод. Сейчас у нас будет дословный машинный перевод оригинала. Патриотизм, последнее прибежище негодяя. Нет, даже здесь нет. А вот. Поэтому не знаю, откуда версия взялась у Никиты Сергеевича. Я, честно говоря, не понимаю. Ну, может быть. Надо признать, многим нравится жить по заветам статусов во ВКонтакте, пишет Нигматуллин. Мне интересно другое, а раньше чем жили? Вот, Нигматуллин, если сейчас мы видим разный мусор в голове, да? Люди не задаются в большинстве своим вопросом, а откуда этот мусор в голове взялся, зачем и кто, и в какой момент подсадил, под каким углом заставил на это смотреть. А раньше чем жили? Раньше о чем думали? Раньше кто, если не паблики, в соцсетях наполняли людей вот такими бессмысленными фразами их головы? Кто это был? Вот интересно. Партия? Партия? Кто сыпал вот этими псевдофилософскими вещами?
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Михаил говорит, к сожалению, мнение лицедеев имеет вес в обществе. Многие следят за их личной жизнью лучше, чем за своей. Не понимаю таких людей. Лично мне, безразлично, кто и кого, и как, значит, ну, кто на ком как женился. Вот так вот Михаил написал, немного более грубо, но смысл такой. Михаил, вы знаете, сейчас новая странная вещь. У нас почему-то стало ценно в обществе мнение комиков относительно политики, геополитики и так далее. Считаю это странным, вот, но объяснимым. Странно, потому что это глупо, а объяснимо, потому что это просто. То, что они говорят, и те формулы, которые они выдают, они вот, ну, простые, да? Высмеять что-то легче, чем объяснить необходимость чего-либо вообще. Высмеять, просто смешать, обесценить. Вы обращали внимание, что придать чему-то цену достаточно сложно, а вот обесценить очень легко. Ну, по типу пришел в балет такой, о, чё, в этих, в колготках прыгают мужики, и ушел, и все. Вполне себе обесценил. А кому это стало важным, пишет Вячеслав? Я так полагаю, огромным аудиториям, которые имеют эти комики. Подумайте. В широком смысле слова имеют. Наверное, каждый комик хочет стать шутом при царе, пишет Смит. Не знаю, но я обратил внимание, что каждый из них так или иначе пытается изобразить, что он вольнодумец и небывалый оппозиционер. Даже те, которые остались здесь, не отправившись вслед за своими друзьями, которые уехали за океан и там в безвестности прозябают. Все равно, не в выступлении, так в каком-нибудь интервью что-нибудь да подпёрнут, так сказать, оппозиционненькое. Вот мне интересно, что их туда так тянет? Ребята, а что вас так в политику тянет? Вы мыслители политические все? Да? Вы все состоите в каких-то партиях или что? Или вам просто хочется изобразить, что вы как бы... протест? Протест? Привлечь всех протестом? Может быть, может быть. А мнение, в кавычках, экспертов бесконечных шоу на ТВ, пишет Роман. Вы знаете, ровно как раз-таки комики любят обесценивать бесконечные шоу, как вы говорите, политические на ТВ. Но, как ни странно, если вы будете смотреть эти самые бесконечные политические шоу на ТВ, вы обнаружите для себя достаточное количество умных людей, которые не просто склонны к анализу, а имеют возможность вам предоставить достаточно точный анализ, анализ событий происходящих и даже прогнозировать будущее в некотором смысле, что может произойти, и зачастую многие из них говорят дельные вещи. Угу. Другое дело, что проще назвать их всех дебилами проплаченными, потому что так пошутил один пубертатный комик какой-нибудь. Правильно? И не слушать, что они говорят, потому что обычно то, что они говорят, достаточно сложно. Порог входа высокий. На самом деле. То есть те, кто сегодня смотрит политическую разнообразную информацию, им может быть, ну не сегодня, а вообще долго уже, да? Им может быть кажется, а что тут сложного? Да-да, сложно, сложно. Представляете, вот есть люди, которые не знают, ну, просто расположение стран на карте. Вот для них это загадка. Вы же сами увидели в 22-м году, как внезапно появились люди, которые говорят, что произошло, почему Россия так поступила? Вот. Как будто бы до 22-го года для них этой темы вообще не существовало. А для них ведь и правда не существовало. То есть они политически были идиотами. Но в 22-м году они внезапно стали невероятно активными идиотами, которые решили, так сказать, разобраться в теме быстренько. У них, естественно, не получилось. Это ну, предсказуемо в этом смысле. А как же журналисты в кавычках военкоры? Уже забылось, как многие топили открыто или притихли, как мыши во время мятежа одного правдоруба и патриота, пишет Алекс Поляков. Да, собственно говоря, тут ничего удивительного. Если люди работали на тех, кто организовывал мятеж, они и топили за него. Так, Жириновский просто был гениальный аналитик, пишет АК. Так да, так да. Но обратите внимание, его маргинализировали именно через высмеивание. Вспомните тогдашнего молодого смешного комика Галкина, вспомните его жену Пугачеву, кстати, опять, которые всячески посмеивались над Жириновским. А теперь скажите мне, Галкин или Пугачева хоть что-то за свою жизнь сказали дельного? Хоть что-то они качественно смогли когда-то обдумать, проанализировать и, более того, этот анализ представить на суд общественности и оказаться правым через какое-либо вообще количество времени. Хоть раз они смогли что-то своей головой продумать. Вот. Но над Жириновским смеялись. И сейчас та же самая история. Какой-то клоун со слабым пониманием вообще всего, без каких-либо понимания, без какого-либо понимания того, что вообще происходит. Ничего абсолютно не знающий. Вот. Наверное, не очень, ну смешной при этом. Начинает обесценивать труд людей, которые разбираются, пытаются разбираться в сложных вопросах. Да? И можно примкнуть к этим очень веселым людям. А можно попытаться разобраться в вопросе. Но если ты попытаешься разобраться в вопросе, то уже как бы с портретами там, Навального ты бегать не будешь. Потому что ты узнаешь, например, о неких банках, которые выводили определенные деньги за рубеж. Ты узнаешь о противостоянии определенных структур друг к другу в среде, так скажем, оппозиционной. Ты узнаешь о существовании определенных так называемых протекторов, определявших извне в России, кто будет управлять ресурсной базой. Ты узнаешь, что все те, кто говорит, что никому наши ресурсы не интересны, суть идиоты. Ты узнаешь, что тезис о том, что государство у нас слабое, потому что у нас нет своего телефона, бред. Ну, ты много чего можешь узнать, если ты захочешь это узнать. А можешь ничего не узнать, потому что проще это высмеять. Правда? Так или не так? Что за комик, пишет Вячеслав, Александр. Да никто, не конкретный какой-то человек. Я говорю, общая тенденция. У нас есть некие направления, так скажем, да, людей, работающих со смыслами, вот отрасли, в которых принято с кривой рожей ходить, когда речь идет о патриотизме, политике, да, нашего государства, о построении нашей государственной политики, о движении вперед, да, о возрождении определенных традиций правильных. Они привыкли кривить рожу. Непонятно, по какой причине. То есть, единственная причина, по которой они кривят харю, я считаю, что они просто не знают. И вот они сразу выдают вот это вот детское, абсолютно никому не нужное. Нет. 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 Что нет? Что нет? Вот. А давайте все вместе возьмем и вообще, кому нужна армия, давайте без армии жить. Давайте, но недолго это будет. Все равно другая, значит, армия придет. Вот эти вот все бредятину, которую они несут, она же на чем основана? Я считаю, что она основана на том, что люди просто лезут в ту тему, в которой они разбираются, потому что они никогда не пытались в ней разобраться. Им и не хотелось никогда на сложную тему говорить. Вот. Но почему их все время туда скидывает в какой-то момент, почему им не нравится их роль шута, я вот этого не понимаю искренне. То есть почему-то каждый шут в итоге такой: нет, я Гамлет. Ты понимаешь, я не Йорик, я Гамлет. Да не Гамлет ты Йорик. Весели народ. Иди и веселись, шутку шути. Делай, чтобы всем было весело. Вообще. Вот в чем дело. Но нет, вот я не хочу играть всю жизнь косого, я хочу быть великим драматическим артистом. Давай. Не получится. Не получится. Я не понимаю, почему Лесли Нильсон не пытался играть Гамлета. Воистину не понимаю. А нашего кого не возьми. Все вот сплошь, понимаешь, очень глубокие люди. Это как-то, видимо, не знаю, в чем-то коренится эта традиция. В том, что мы все-таки по духу православные люди, и нам вот быть такими вот водомерками как-то не с руки, правильно? Скользить по поверхности – это не то. Мы все-таки, когда скользим по поверхности, когда нам задают какой-то глубокий вопрос, должны изобразить, что мы все-таки тоже ныряем иной раз на самом-то деле. Вот. Мы очень все глубокие и развитые личности. Думаю, потому что они не считают себя шутами, но ломами, пишет Евгений. Лидеры общественного мнения? Угу. Слушайте, а если клоун становится лидером общественного мнения, так получается, что это общество, это цирк? Ну, правильно? И тут мы вспоминаем, конечно, цитату из Пелевина про клоунов и... Кстати, это термин научный, педерастов. Да. Вот. Можете найти тоже в интернете. Неплохая цитата. Можно использовать. Вот. Так пусть политики перестанут предлагать бредовые законы, тогда их перестанут высмеивать, пишет Юрий Константинов. Юрий Константинов, есть сомнения в качестве экспертизы. Понимаете? Когда выходит какой-то человек, там, порыгивая опять кислой капустой, либо со сцены, либо на лавочке, и такой, пусть нормальные законы предлагают. А вы такой специалист в области законодательства и нормальности и ненормальности законов? Ну, мне просто интересно. То есть вы прямо юридическую оценку даете происходящему? Вы специалист в области права? Что значит нормальный или ненормальный закон? Тут, понимаете? Вот я и говорю, при том, что может быть какой-то ненормальный закон, какую-то бредятину какую-то напринимать, наверное, могут. Но дело в том, что мы говорим о ситуациях, а их 99,99, когда никто не знает ничего, но при этом дает оценки. Понимаете, да, о чем разговор? И не пытается узнать. Просто вот живет в своей этой истории, в своей этой иллюзии. А? И основана она, кстати, на очень простой вещи. Все плохо не потому, что я, а потому, что они. Какие-то они. Какие-то есть они, которые очень сильно помешали. И поэтому все плохо. Поэтому они. Здесь можно говорить все время о американцах, которые очень сильно нам мешают. Здесь можно говорить о депутатах, которые очень сильно нам мешают. Нам все время кто-то будет мешать, естественно. Но жизнь — это вообще конфликт интересов, правда? Вы, наверное, заметили, что в этом обществе человеческом люди в первую очередь думают о себе. Ну, так вот получается. И работают над собственным выживанием. А потом, может быть, в какой-то степени и о вашем выживании они думают. Ну, тоже, наверное, если эти люди называются не папа и мама, то уж очень сильно стараться для вас они не будут. По разного рода причинам. Поэтому разве не должно вызывать искреннее удивление, когда некоторые люди не понимают этого? Ну, мы не должны ли удивиться внезапно? В России людям все законы кажутся ненормальными, их же надо исполнять, а никто не любит. Вот и выражаются о политиках как только могут, пишет Евгений. Евгений, чтобы было понятно, вот, потому что каким-то странным образом сейчас может создаться впечатление, что мне очень сильно хочется спасти законодателей наших. Есть вещи, которые я считаю бредом, есть вещи, которые мне кажутся правильными. Вот. Но я лишь говорю о том, что зачастую люди некое мнение эмоциональное воспринимают по ценности так же, как экспертизу. То есть человек просто эмоционально высказался, и поскольку он имеет большой круг почитателей его творчества, этот большой круг воспринимает его эмоциональное высказывание как некий продукт аналитический. То есть как будто бы этот человек, он действительно все обдумывает, каждую фразу и каждое слово. И в каждом своем публичном выступлении он готов на все 100% отвечать на все вопросы, и он вообще специалист во всех сферах, о которых с ним разговаривают. Понимаете, да? А на самом деле это может быть и, скорее всего, мимолетное, эмоциональное какое-то высказывание. Там. Не люблю, люблю. Вот что-то в этом духе. И это так и надо воспринимать. Но станут ли люди обращаться к статистике? Станут ли люди обращаться еще к чему-то? Или красивая афористичная фраза звучит? О, ее и запомню. Зачем мне еще непонятные какие-то тексты искать, сложные, пытаться разобраться в вопросе? Красивая фраза звучит, да? Ну так знайте, что если кто-то апеллирует к вашим эмоциям в первую очередь, вот, а не к пониманию, то, возможно, этот человек пытается вас, затуманить ваш рассудок этими эмоциями. Обратите внимание на то, что многие... вот вам пример даже гитлеровской Германии. Там ведь все время было апеллирование к эмоциям и возгонка этих эмоций. Не к рациональной стороне апеллировал Гитлер, к эмоциональной. Поэтому всех этих эмоциональных вещей в вопросах, которые требуют разбора, надо бояться вообще-то. Иначе можете оказаться в ситуации, когда человека в президенты выберете, который просто сыграл президента в сериале. Потому что он вам пообещал, а еще на стадионе он встал на колени, обещая, что закончит войну. Understand или не understand? Можете оказаться в такой ситуации, жесткой, что мало не покажется. И вот теперь важный момент. Зеленский, кто? Комик. Профессиональный. Чем прославился? Высмеивал депутатов и политиков. Каких? Да всех. Всех, так скажем, постсоветских. На территории СНГ, на территории исторической России. Брал и высмеивал. Так же, как и все остальные комики это делают. Вот посмотрите... Этот высмеивающий безумие и глупость депутатов и политиков человек пришел во власть. И чё? Как вам? Нравится? Так скажите мне, пожалуйста, почему в тот момент, когда этот персонаж и группа других персонажей решила вдруг снимать некий политический сериал, почему в этот момент им не сказали: ребятки, у вас квалификации для того, чтобы шутить в эту сторону, нет? Вы дебилы, вы идиоты, вы несете чушь. Почему в этот момент не сказали? Ну, потому что, если бы мы знали, что тот маленький мальчик — это Гитлер, тогда можно было бы его еще в детском саду, да, придушить тихонечко подушку, но это невозможно. Согласен. Но обратите, пожалуйста, на это внимание. что все эти балаболы юмористические, разнообразные, они очень хорошо, вот и их вот, понимание ситуации очень хорошо отражается именно в Зеленском. Ворвался во власть. Очень смешной, депутаты все придурки, да всех перестрелять просто там в этой раде, и все будет классно. Че, перестрелял? Угу. Каким местом он там стреляет? Не пришел, а привели, пишет Михалыч. Пришел, привели, вы сейчас хотите поговорить о чем? Об окончаниях в словах? Я вам говорю о смысле, самом главном. Когда вам в очередной раз какой-то дутый персонаж, который в политике, в политтехнологиях, да вообще в чем угодно, понимает примерно ноль, начнет с ухмылкой на харе шутить на тему патриотизма, на тему России исторической, вы подумайте, а кто перед вами? Не суть ли это микро-Зеленский, который на самом деле вообще в вопросе не бум-бум, вообще? Вообще. Ну, просто хочет поспекулировать на теме. И как бы недовольство, общее недовольство, а общее недовольство всегда есть, обратить себе во благо. Превратить в свою славу и монетизировать эту славу. Подумайте в следующий раз. Искренне всем рекомендую. Когда какой-нибудь очень веселый человек у какого-нибудь плоскомордного блогера будет рассказывать о том, как он видит, значит, как нам обустроить государство российское. На Украине уже шутник все организовал, уже все классно, вы же видите. Уже все сделано, уже по этому пути мы ходили все. Переможем, а так, что мало не покажет. Врубились? Вот о чем я говорю. Просто как-то почему-то, я не знаю, вот этот аналитический момент, он отключается. Когда Зеленский клоун, дун-дун-дун-дун-дун, потом смотрю, наших клоунов всерьез начинают воспринимать. Нельзя. Нельзя. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Нельзя. Более того, как только клоуны начинают лезть в реальную политику, бить по рукам сразу. Сразу бить по рукам. Других вариантов никаких нет. Нет-нет-нет, не надо. Ты клоун? Иди в клоунаду. Все. Твой потолок — это придворный шут. Ты не можешь стать императором. Ты что, с ума сошел? Ты клоун. Все. Ты можешь рубить правду матку в глаза императору? Можешь. Если он тебя попросит. Не более. Не более. Но порой смотришь на инициативу депутатов. Чистые клоуны, пишет Алекс Поляков. Алекс, общие слова, то, что вы сейчас говорите. Понимаете? Опасные общие слова. Про Рейгана уже говорили, пишет Фили Грэнни. Ну, он все-таки был актер. Не то чтобы уж прям клоун. Вот. Помню, когда Собчак избиралась в президента. Было бы так же, как сейчас на Украине, пишет Александр Демков. Если главврачом больницы назначают дворника, все хватаются за голову, а во главу государства ставят рукоплещут. Это грустно, пишет Гном. Да. Да. Это не просто грустно, это невероятно опасно. Именно поэтому власть толпы, охлократия и, так скажем, уличная демократия ни к чему хорошему не приводят. Они ни к чему ни хорошему не привели на Украине. Они ни к чему хорошему пока, во всяком случае, не ведут Армению. Охлократия никогда не ведет ни к чему хорошему. Сейчас они пытаются через толпу уличную сломать Словакию. Сейчас они через толпу уличную хотят добить Сербию. Это технология. Это технология. Опасная технология. И работа с населением через так называемых лидеров общественного мнения, у которых ни образования соответствующего, ни понимания действительности, а только желание прославиться. Тоже технология. Да. А потом сидит с огромными щеками уже, которые даже в экран не помещаются. Соболь. Знаете, такую, да, иноагентку Соболь, ФБК, экстремистская организация, сидит, а ей там какая-то другая экстремистка, значит, тоже из этой значит, организации, говорит, а вот, значит, когда мы все вместе читали книгу Алексея Навального, она говорит, ну, честно говоря, забыла вам сказать, я ее никогда не читала. но агитировала годами, но никогда не читала. Я вас не удивлю, если, наверное, скажу, что мое предположение заключается в том, что она и не смотрела, и не читала, и вообще она просто ходила на работу. Ну куда взяли на работу? Туда, ё-моё, и ходила. Ну взяли бы на работу, ну в другое место, в другое бы место ходила. Понимаете? И таких людей большинство. Вот так. Просто что-то происходит вокруг, просто никакого и, ну, настоящего выбора не было у этих людей. То есть они просто идут примерно, куда-то идут. Вот. При этом еще и любят изобразить, что они очень буйные там и так далее, они вот выбирают. Ну как можно выбрать что-то, если ты, не, опять же, не обладаешь полнотой информации? Как можно сделать выбор, не обладая полнотой информации? Ну ты будешь вкладчиком МММ по жизни ты будешь вкладчиком МММ, если ты, не обладая полнотой информации, будешь действовать. Ну или, по крайней мере, не пытаясь. А в вопросах жизни и смерти, а вопрос выживания тех или иных государств и войны между ними, это вопросы жизни и смерти, полагаться на волю случая, это надо быть кромешным дебилом. Поэтому я предлагаю вам никогда, никогда, никогда не верить разным клоунам, которые знать не знают, что говорят, в вопросах, которые касаются жизни и смерти вашей, ваших детей и даже ваших внуков. Никогда не относиться к этим вопросам наплевательски. И никогда не думать, что ситуация как-нибудь вырулит сама. И «Ой, да кто угодно, лишь бы не!» Вот это так не надо, так нельзя. Так нельзя. Потому что можно оказаться в ситуации. Соседи уже все нам показали, какие ситуации бывают. И еще, я так понимаю, это не предел ситуации. Но очень смешной клоун, который очень жестко высмеивал разнообразных, очень тупых якобы депутатов и чиновников, вот, утоп в крови и каждый день отправляет сотни тысяч людей на верную смерть. Ну, всех вместе. И они умирают. Тысяча, две в день. Вот так. Вот такая вот ситуация. Вот так вот хорошо высмеяли всех тех, кто был до этого. Вот молодец, как говорится, в кавычках. Спасибо всем большое. До встречи в скором времени. И да пребудет с вами сила.